Значительную часть своей эстетической проблематики Средневековье унаследовало от классической древности. Причем оно наделило эти темы новым смыслом, соотнеся их с характерным для христианского мировосприятия осознанием человека, мира и божественного. Другие свои категории оно унаследовало от библейской и святоотеческой традиции, но всегда стремилось к тому, чтобы поместить их в философский контекст, заданный новым сознанием, склонным к систематизации. Таким образом, своему эстетическому умозрению оно придавало бесспорно самобытный вид. Однако усвоенные из указанных источников темы, проблемы и выводы можно было понять как некий поток слов, воспринятый по инерции и не вызывающий действительного отклика ни у авторов, ни у читателей. Как уже отмечалось в научной литературе, классическая древность, обсуждая эстетические проблемы и вырабатывая каноны художественного творчества, обращалась к природе, тогда как Средневековье, обращаясь к тем же самым темам, основывалось на классической древности. В каком-то смысле вся средневековая культура на деле представляет собой не столько размышления о реальности, сколько комментарий к определенной культурной традиции. Однако критическая позиция средневекового человека не исчерпывается этим аспектом. Наряду с культом общих понятий, унаследованных как некий кладезь истины и мудрости, наряду со стремлением воспринимать природу как отражение трансцендентного, как препятствие и помеху к свободному распространению идей, в мировосприятии той эпохи живет непосредственная и ревностная устремленность к реальности, переживаемой во всех ее аспектах, включая наслаждение ею в эстетической перспективе. Признавая наличие подобной спонтанной реакции на красоту природы и произведений искусства, быть может и обусловленной доктриальными стимулами, но выходящей за пределы сухой книжности, мы можем быть уверены в том, что когда средневековый философ говорит о красоте, он не только имеет в виду некое отвлеченное понятие, но обращается к конкретному опыту. Нет сомнения в том, что в средние века главенствует представление о чисто умозрительной красоте, нравственной гармонии, метафизическом сиянии, и что мы можем постичь этот тип мироощущения только в том случае, если бережно и любовно попытаемся проникнуть в менталитет и чувствительность той эпохи. Как отмечал в этой связи Курциус, когда схоластика говорит о красоте, она подразумевает под ней Божий атрибут. Метафизика красоты, например, у Плотина, и теория искусства никак не связаны между собой. Современный человек чересчур переоценивает искусство, потому что он утратил чувство умопостигаемой красоты, которое имело место в неоплатонизме и средневековье. Здесь речь идет о красоте, о которой эстетика не имеет никакого представления. Однако подобные утверждения ни в коей мере не должны умалять нашего интереса к такого рода умозрительным построениям. Напротив, для человека средневековья переживание умопостигаемой красоты воспринималось как нравственная и психологическая реальность. И мы не в полной мере осветили бы культуру той эпохи, если бы пренебрегли этим моментом. Кроме того, вбирая в сферу эстетического сверхчувственную красоту, средневековый человек одновременно, действуя по принципу аналогии и учитывая явные или скрытые параллели, разрабатывал ряд представлений о красоте чувственной, красоте природы и искусства. Область эстетических интересов средневекового человека была шире нашей. И красота вещей нередко интересовала его вследствие осознания им красоты как метафизической данности. Но существовал и вкус обычного человека, вкус художника и любителя искусства, вполне определенно предпочитавшего чувственные аспекты бытия. Средневековые доктрины стремились оправдать этот засвидетельствованный во многих источниках вкус и направить его таким образом, чтобы интерес к чувственному никогда не брал верх над устремленностью к духовному. Алкуин признает, что легче любить красивые вещи, сладостные ощущения, нежные звуки и так далее, чем любить Бога. Однако, коль скоро мы наслаждаемся всеми этими вещами ради того, чтобы больше любить Бога, тогда позволительно и развивать в себе любовь к убранству. Amor ornamenti. Великолепным храмам красивому пению и прекрасной музыке. Усматривать в средневековье эпоху моралистического отрицания чувственно прекрасного означает не только поверхностное знание о средневековых текстах, но и полное непонимание средневекового менталитета. Примером, который поможет прояснить ситуацию, является восприятие красоты мистиками и ригористами. Где бы они ни жили, моралисты и аскеты отнюдь не глухи к земным радостям. Напротив, они ощущают тягу к ним сильнее прочих. И как раз в противостоянии чуткости к земному и устремленности к сверхъестественному и разворачивается драма аскетического делания. Когда же это делание достигает своей цели, мистик и аскет, обретя умиротворение и полностью контролируя свои чувства, обретают возможность ясным взором смотреть на все мирское и оценивать его с той снисходительностью, которой аскетическое борение им не дозволяло. Средневековый ригоризм и мистика дают нам многочисленные примеры этих двух психологических позиций, а заодно и ряд интереснейших свидетельств об эстетическом мировосприятии того времени. Глава 2. Мистики. Известно, как восставали цистерцианцы и картузианцы, особенно в XII веке, против роскоши и использования изобразительных средств в украшении церквей. Шелк, золото, серебро, витражи, скульптуры, картины, ковры — все это самым суровым образом осуждалось в уставе цистерцианцев. Святой Бернард, Александр Некхам, Гуго Фольетский с жаром обрушиваются на эти излишества, отвлекающие христиан от благочестия и сосредоточенной молитвы. Однако, порицая излишества, авторы не ставят под сомнение красоту и приятность украшений. Критика слышится именно потому, что во всем этом усматривается неодолимая притягательность, которую нельзя примирить с требованиями, предъявляемыми к святилищу. В этой связи Гуго Фольетский говорит о «мира sed perversa delectatio», об удивительном, но извращенном наслаждении. Как у всех ригористов, определение «перверса» здесь возникает по нравственным и социальным причинам. Можно ли роскошно украшать церковь, если сыны Божии живут в нищете? Мира же свидетельствует о бесспорном признании эстетических достоинств украшения. Поясняя, от чего отказываются монахи, покидая мир, Бернард подтверждает подобное предрасположение духа созерцать все без исключения красоты мира. Мы, уже исшедшие из народа, ради Христа оставившие все драгоценное и обманчивое мирское, все блещущее красой, ласкающее слух сладкими звуками, нежно пахнущее, сладостное на вкус, приятное прикосновением и все то, что ласкает тело, посчитавшее навозом. Нельзя не заметить, что, несмотря на гнев, отвержение и резкое слово, употребленное в конце, здесь ощущается живое переживание всего отвергаемого и даже легкое сожаление о нем. Однако в цитированной выше апологии «Ad Guillelmum» мы находим другой пассаж, являющий собой вполне отчетливое свидетельство эстетической чувствительности той эпохи. Резко выступая против чересчур просторных и перенасыщенных скульптурами храмов, святой Бернард рисует нам образ церкви, сооруженной в стиле аббатства Клюни, и характеризует романскую скульптуру, давая тем самым образец описательной критики. Изображая то, что он порицает, святой Бернард демонстрирует всю парадоксальность собственного презрения, ведь ему удается столь проникновенно анализировать все то, что он не желает видеть. Вначале он порицает неумеренную масштабность храмов. Я не говорю о невероятной высоте часовен, о чрезмерной длине, о лишенной соразмерности ширине, о горделивом лоске, о причудливых картинах, которые, привлекая к себе взоры молящихся, мешают им пребывать в благочестии и как-то напоминают мне древние обряды иудеев. Быть может, подобное богатство предназначено для того, чтобы привлечь другие и тем самым способствовать притоку даров в церкви? Глаза слепнут от реликвий, покрытых золотом, и кошельки раскрываются. Появляются прекраснейшие образы какого-нибудь святого или святой, и все мнят, что чем ярче они раскрашены, тем святее. Эстетический факт не обсуждается. Скорее речь идет о его использовании для достижения целей, не связанных с богослужением, о скрытом стремлении к наживе. Люди бегут к целованию, их призывают совершать дары, и они не столько чтут священное, сколько восхищаются красивым. Итак, украшение отвлекает от молитвы. Но чему же тогда служат все эти громоздящиеся на капителях изваяния? Но что же предстает далее в орнаментах крытых аркад глазам братьев, погруженных в чтение? Зачем они здесь, эти поразительные нелепые чудовища? Это уродливая статность и статное уродство. Эти нечистоплотные обезьяны. Эти свирепые львы. Эти чудовищные кентавры. Эти полулюди-полузвери. Эти пятнистые тигры. Эти сражающиеся воины. Эти охотники, трубящие врага. Здесь вы зрите несколько тел, у которых лишь одна голова. Там одно многоголовое тело. Здесь вы видите четвероногое животное со змеиным хвостом. Там рыбу с головой животного. Там некое существо, напоминающее лошадь спереди и козла сзади. Здесь рогатого зверя с лошадиным крупом. Со всех сторон вы окружены таким буйным и поразительным разнообразием форм, что куда приятнее предаваться чтению этих мраморных манускриптов и проводить дни, восхищаясь каждой подробностью этих орнаментов, вместо того, чтобы размышлять о божественном законе. Боже! Если уж глупость стала непостыдной, то почему мы не сожалеем о расходах? В этом пассаже, как и в том, что был приведен ранее, перед нами высокий образец прекрасного стиля по всем правилам эпохи с соблюдением риторической расцветки — «Color Rhetoricus», которую рекомендовал уже Сидоний Аполлинарий, а также со множеством определений — «Determinationes» и искусных противопоставлений. Такой же позиции обычно придерживаются и мистики. Например, Петр Дамиани с безукоризненным красноречием завзятого ритора, осуждающий поэзию и пластические искусства. И здесь нет ничего удивительного. Ведь почти все средневековые мыслители, и не только мистики, хотя бы в юности, да увлекались поэзией. От Абеляра до святого Бернарда. От представителей Сен-Викторской школы до святого Фомы и святого Бонавентуры. При этом зачастую они производили примитивные школярские поделки, но нередко и создавали высочайшие образцы средневековой латинской поэзии, как, например, это случилось с литургией святого Фомы. Возвращаясь к ригористам, этот крайний пример кажется нам наиболее убедительным. Можно сказать, что они всегда полемизируют с тем, в чем замечают какое-либо обаяние, будь оно положительным или таящим в себе опасность. И в этом отношении они идут по стопам Августина, чья драматическая история выглядит еще более волнующей и исполненной искреннего чувства. Августин повествует о внутренней борьбе верующего, непрестанно страшащегося, что красота сакральной музыки введет его в соблазн во время молитвы. Святой Фома гораздо сдержаннее трактует эту тему, когда советует не использовать в литургии инструментальную музыку. Музыкальных инструментов следует избегать именно потому, что они вызывают чрезвычайно острое наслаждение и тем самым способны отвлечь душу верующего от истинного предназначения священной музыки, осуществляющегося в пении. Пение подвигает душу к набожному благоговению, тогда как музыкальные инструменты не столько создают в душе внутреннее благорасположение, сколько влекут ее к наслаждению. Отказ от инструментальной музыки связан с признанием пагубного характера эстетической реальности, но не с отрицанием ее как таковой. Ясно, что средневековый мистик, не доверяя внешней красоте, искал убежище в созерцании писаний или в наслаждении внутренними ритмами души, пребывающей в состоянии благодати. В этой связи некоторые исследователи говорили о сократической эстетике цистерцианцев, основанной на созерцании душевной красоты. О, сколь прекрасна душа, которую, несмотря на ее обитание в бренном теле, небесная красота не презрела допустить до себя. Ангельская превознесенность не отвергла, божественный свет не отринул. Тела мучеников, столь страшные на вид после ужасающих казней, излучают животворную внутреннюю красоту. Действительно. Противопоставление внешней и внутренней красоты проходит через всю эпоху. Но даже здесь скоротечность земной красы всегда констатируется с легким оттенком грусти. Возможно, наиболее трогательный пример тому мы встречаем у Боэция. Оказавшись на пороге смерти, он сетует в своем «Утешении философией» на то, сколь недолгим было обаяние внешних проявлений телесной красоты. Она еще скоротечнее и эфемернее, чем весенние цветы. Что касается внешней красоты, то она приходящая и более быстротечна, чем весеннее цветение. Перед нами эстетическая вариация этической коллизии. Где они теперь? Убисунд. Чрезвычайно популярный в средние века. Где правители былых времен? Где пышные города? Где богатство горделивых, деяния власть имущих? За торжествующей пляской смерти средневековье постоянно обнаруживает переживание красоты, которая вступает в пору осени и умирает. И хотя твердая вера позволяет со спокойной надеждой взирать на танец сестры смерти, все-таки неизменно сохраняется легкий налет грусти. Особенно остро, не считаясь с требованиями риторики, этот налет дает о себе знать в балладе о дамах былых времен Франсуа Вийона. Но где же снег ушедших дней? Перед лицом бренной красоты единственно надежным противовесом становится неуничтожимая внутренняя красота. Оперируя ею, средневековье, по сути дела, как бы выкупает у смерти эстетическую ценность. Как указывает Боэций, если бы люди обладали глазами Линкея, они заметили бы, сколь уродлива душа прекраснейшего Алкивиада, который кажется им весьма достойным восхищения из-за своей красоты. Однако недоверию к красоте внешней, которой Боэций противопоставлял красоту математических пропорций в музыке, противостоит ряд текстов о красоте, свойственной праведной душе, recta anima, пребывающей в праведном теле, in recta corpore, о красоте целомудренной души, которая выражает себя во всем внешнем виде образцового христианина. Как видишь, чьи таланиты столь преисполнены очарования, что сам внешний вид этого человека может оживить души взирающих на него и напитать их внутренней благодатью, о коей он свидетельствует. Или, как утверждает святой Бернард, когда же сияние этого великолепия начало преизобиловать в сокровенных глубинах сердца, надлежит, чтобы оно проявилось вовне, как светильник, сокрытый под спудом. Более того, как свет, который сияя, не может скрываться в темноте. Кроме того, тело обретает подобие разума, который сияет, как бы прорываясь своими лучами, и оно распространяет его по своим членам и чувствам до тех пор, пока благодаря сему не начинает сиять всякое действие, речь, взгляд, поступь и смех. Лишь бы этот смех был проникнут достоинством и преисполнен скромности. Итак, даже в пылу ригористической полемики дает о себе знать чувство красоты человека и природы. И уж тем более в мистике, которая преодолевает момент аскезы, дабы трансформироваться в мистику разума и просветленной любви, в мистику Сен-Викторской школы. Природная красота наконец-то вновь воспринимается во всей полноте своей позитивности. Для Гуго Сен-Викторского интуитивное созерцание есть отличительная особенность восприятия, которая осуществляется не только в какой-то сугубо мистический момент, но и может быть обращено к чувственному миру. Созерцание есть свободный и проницательный взор души, обращенный на вещь, которую надо постичь. Взор с наслаждением и ликованием, припадающий к тому, чем он восхищается. Действительно. Эстетическое наслаждение возникает потому, что дух признает в материи ту же гармонию, что заключена в его собственной упорядоченности. И если это может происходить на уровне призрачного переживания, affectio imaginaria, то в состоянии абсолютно свободного созерцания разум может обратиться к тому чудесному зрелищу, которое являют собой мир и разнообразные наличествующие в нем формы. Взгляни на мир и все, что в нем. Там много красивого и приятного. По-своему блещут золото и драгоценные камни. Красота тела человеческого весьма привлекательна. Разноцветные картины и расшитые одеяния имеют свое очарование.